Мы замолчали, а я стал вспоминать письмо моей матери, которое получил на днях. В письме она сообщала большую радость о том, что у нас в селе вновь открыли храм. Я-то хорошо помню, как его закрывали. Мне тогда уж 10 лет было. Пришли к нам в село военное и увезли нашего священника, дьячка и церковного старосту. Как сейчас перед глазами стоит. Батюшку на телеге увозят, а егонная жена бежит за ним с оравой своих ребятишек и что-то кричит сердешное. Упала, как есть, прямо на дорогу в пыль и зарыдала. Дети окружили матушку, тоже плачут, зовут ее: «Мама, пойдем домой, будем там за папку молиться». Не помогла, видно, молитва детей. Слухи до нас дошли, что батюшку и церковников расстреляли. На церковь власти замок повесили, а потом председатель сельсовета решил из храма клуб сделать, чтобы, как он сам нам разъяснил, темные народные массы культурой просвещать. Собрал возле церкви сход и говорит: «Товарищ Ленин из всех искусств самым важным считал кино. Вот здание церкви для такого важного искусства как нельзя лучше подходит. Раньше здесь религиозный дурман был, а теперь кино крутить будем. Но для того, чтобы здесь было кино, надо снять с куполов кресты, эти символы закабаления трудового народа. Тому, кто их сымет, мы за такую сознательность 10 труднодней запишем, еще как-нибудь поощрим». Все, конечно, удивились глупости председателя совета. Какой же нормальный человек полезет святые кресты сымать? Но один все же отчаянный такой нашелся. Генка Заварзин, известный на всем селе пьяница, балагур, озорник. «Я, — говорит, — ни бога, ни черта не боюсь, а кино мне страсть как хочется посмотреть, да и 10 труднодней не помешает. Взял, да и полез на купол». Когда он крест начал спиливать, не знаю, что уж там произошло, но только полетел оттуда вниз, так шмякнулся на землю, что мы уж думали, он дух испустил, но оказалось жив. Да видно, бедняга позвоночник повредил и на всю жизнь обезноженным остался. Меня, говорит, кто-то с купола столкнул. «Да кто ж тебя столкнуть мог, — говорят ему, — коль ты сам один находился?» Люди-то, кто поумнее, сразу догадались, что это его ангел небесный столкнул. Долго он без движения лежал, все плакал, да прощения у Бога просил. Потом уж мне рассказывали, что, когда храм наш открыли, он очень обрадовался и просил его принести на службу. А служба первая в аккурат на Пасху была. Его батюшка поисповедовал и причастил. Когда домой назад его на тележке везли, он словно пьяный. На все село пел «Христос воскрес» и орал: «Люди добрые, меня Господь простил, и я теперь болеть больше не буду». А вечером того же дня действительно перестал болеть, так как помер. Так и не удалось в нашей церкви клуба устроить, потому как после Генкиного падения охотников снимать кресты больше не нашлось. Рядом с нашим селом находилось татарское село. Так наш неугомонный председатель стал татар подбивать на это дело. Мол, сломайте кресты и купола, а я вам хорошо заплачу. Вам ведь басурманам все равно, коли вы в Христа не верите. Те обиделись, говорят, хоть мы и не христиане, но и не басурмане, потому как в Бога мы веруем. А Николу угодника тем более обижать не будем. Он и нам, татарам, помогает. Так церковь и стояла закрытой. А потом в ней зерно стали хранить. Никто и не думал, что ее когда-нибудь откроют. Но пришла война и все по своим местам расставила. Мать в письме писала, что нашему председателю колхоза позвонили из города и велели освободить храм от зерна. Предупредили, что через неделю приедет священник, и на Пасху будет служба. Тот, правда, досадовал: «Куда, мол, я зерно дену?» Но начальство слушаться не посмел. Собрал колхозников и велел развести зерно по домам на хранение. При этом грозил, что если у кого хоть одно зернышко пропадет, того отправят по этапу, ну, туда, куда Макар телят не гонял. 2 раза просить никого не было нужды, все с радостью стали освобождать церковь. и готовить ее к службе. Пока я сидел весь в этих мечтах о доме и вспоминал материно письмо, наступил рассвет. Загрохотала наша артиллерия. Трошкин мне говорит: «Ну что, опять оказался я прав. Слышь, артподготовка началась. Значит, скоро в атаку пойдем». Подбежал старшина Балакирев. «Ребятки, — говорит, — изготовься. Через полчаса по сигнальной красной ракете пойдем на фрицев». И стал разливать нам по кружкам спирт, приговаривая: «Не дрейф, мужики, немцы не тоже люди, тоже боятся, а мы им жару с вами дадим». Я достал из кармана листочек с молитвой живой помощи и стал чуть слышно читать. Трошкин подвинулся ко мне. «Ты чего, Лугов, шепчешь? Давай погромче, я тоже с тобой помолюсь». Подошел к нам политрук, лейтенант Кошелев, и предупредил нас о том, что умирать за родину — большая честь, а кто побежит назад, то он лично пристрелит. Это нам всегда перед боем говорил, так сказать, вдохновлял нас. Умирать, конечно, никому не хотелось, но то, что он труса самолично пристрелит, мы не сомневались. Хотя политрука у нас вроде все любили. О нас, простых солдатах, он заботился и в бой за наши спины не прятался, а всегда впереди и бежал. В это время взвелась сигнальная ракета, и политрук закричал: «Товарищи, вперед! За Родину! За Сталина! Ура!» Выхватил пистолет и первым выскочил из окопа. Мы тоже все закричали «Ура!» и бросились вслед за ним. Я-то мал ростом. Для того, чтобы мне из окопа выбраться, заранее подставил ящик из-под патронов. Но когда я на него наступил, дощечка проломилась, и я свалился опять в окоп. Слава богу, вовремя подбежал старшина Балакирев. Он был у нас здоровущий мужик. Схватил меня, как кутенка, и выкинул из окопа. Я поднялся, хотел бежать, но наступил на полу собственной шинели и опять упал прямо в грязь. За мной выпрыгивал старшина. Да не повезло ему. Только охнуть успел. «Мама родная!» И опять в окоп свалился. Видно, пуля, мне предназначенная, в него угодила. Поднялся я из грязи, перекрестился. «Царство небесное тебе, товарищ старшина!» Заткнул полы шинели за ремень и побежал за своими. Уж чего-чего бегать-то я умел. В селе меня никто догнать не мог. И тут припустил по полю, петляя, словно заяц, так, чтобы немец прицелиться в меня не сумел. Услышу взрыв, упаду на землю, затем поднимаюсь и снова бегу. Вижу, лежит наш политрук, руками бедняга за живот схватился, а сквозь пальцы кровь струится. Ох, думаю, не повезло лейтенанту, ранение в живот — самое паршивое дело. Редко кто после него выживает. Упал я рядом с политруком на колени и говорю: «Товарищ лейтенант, давайте, я вам помогу». А он сердится на меня: «Отставить, товарищ Лугов, только вперед, за Родину, за Сталина!» «А как же вы, — говорю я, — меня санитары подберут». И, видя, что я не ухожу, как закричит: «Ты что, рядовой, не слышишь приказа?» И за пистолетом потянулся. Тут я вскочил, как ошпаренный, ору: «Есть, товарищ лейтенант! Только вперед!» И припустил далее. Прибегаю к немецкому окопу, а там уже рукопашная. Я в окоп спрыгнул, вижу моего друга ефрейтора Трошкина, немец душит. Хотел вначале этому немцу штык в спину всадить, а потом передумал. Развернул винтовку и прикладом его по голове саданул. Каска с его головы сползла, и он как-то удивленно на меня оглянулся. Видать, в это время он хватку свою ослабил. Ну и Трошкин вывернулся из-под него и вцепился ему в лицо. Да одним пальцем прямо в глаз ему уходил. Немец как взвыл нечеловеческим голосом. Трошкина совсем отпустил, а сам за лицо схватился и по земле катается, и воет бедняга. Трошкин схватил рядом валявшийся автомат и добил немца. А потом на меня накинулся. «Ты что, Лугов, не мог сразу его штуком?» «Да как же... штуком в спину, оправдываюсь я, все же как-никак, а живой человек. А то, что этот живой человек меня мог придушить, в твою глупую башку, не пришла такая мысль?» Я, конечно, понимаю, что не прав, но все же оправдываюсь. Так ведь не придушил же.
А, что с тобой толку говорить, махнул он на меня рукой. Ты же у нас блаженный. Ладно, айда к своим.
Смотрим, бежит по окопу к нам навстречу рядовой Квасов, глаза выпучил и орет не своим голосом. Братцы, спасайтесь! Тигры прямо на нас прут. 6 штук, сам видел. Передавит нас, как тараканов. С другой стороны бежит старший сержант Языков, весь в крови, видать, раненый. Схватил Квасова за ворот, тряхнул как следует. «Ты что, сукин сын!» — кричит он на него. «Панику тут разводишь! Докладывай обстановку по всей форме!» «Чего докладывать?» — кричит тот. «Командир убит, зам командира тоже. Об остальном тебе сейчас тигры доложат. Вон они уже на подходе!» Языков сразу все сообразил и говорит: «Отступать будем, но организованно. Беги, Квасов, собирай всех оставшихся бойцов, а вы, Трошкин с Луговым, берите противотанковое ружье и гранаты, выдвигайтесь вперед к тому окопу, постарайтесь задержать танки».
Приказ есть приказ.
Поползли мы вперед и залегли в указанном окопе. Тигры от нас уже 200 метров, Трошкин ворчит: «Попробуй тут такие махины с ружьишкой этого пробить. Придется ближе подпустить». Потом повернулся ко мне: «Ну что, брат Никола, пришел и наш черед, давай прощаться». Обнялись мы с ним, расцеловались троекратно, а потом вдруг Трошкин говорит: «Христос воскресе!» У меня в ответ само собой вырвалось: «Воистину воскресе!» А подумал, говорю: «Ты что это, ведь Пасха давно прошла». «Да так», — отвечает он, — «вспомнил, как в детстве с отцом и матерью христосовался. А сейчас подумал, может, нас тоже Христос когда-нибудь воскресит из мертвых». «Ты даже, братишка, не сомневайся», — говорю я ему. Трошкин сразу повеселел: «Тогда, Лугов, давай зададим фрицам напоследок жару». Прицелился он и выстрелил по переднему тигру. Тому хоть бы хны, прет на нас, не сбавляя скорости. «Сейчас, Никола, — говорит Трошкин, — я ему по гусенице дам». Выстрелил снова, и гусеница оборвалась. Танк развернуло, и он остановился, а там еще 2 танка прут. Трошкин передал мне противотанковое ружье. «Давай, братишка, — говорит, — бери левый танк под прицел, а я правой гранатой». И пополз в сторону тигра. Когда 5 метров до танка оставалось, он встал, чтобы метнуть гранату. Тут-то его из танкового пулемета и подстрелили. Падая, он ко мне развернулся, а на лице его улыбка. Я, уже не таясь, кинулся к нему, схватил его гранату, сдернул чеку и швырнул, что было сил, в тигра. Танк загорелся. Я кричу Трошкину: «Вася, смотри! Смотри, я его подбил!» А Трошкин открыл глаза и говорит мне: «Лугов, скажи мне лучше еще раз, что Христос воскрес». «Христос воскресе», — говорю я, и заплакал. «Что ж ты, Лугов, плачешь?» — говорит он. «Ведь Христос действительно воскрес!» «Я в этом сейчас уже не сомневаюсь. До встречи там!» — сказал и умер. Закрыл я ему глаза, а сам думаю: что же мне еще остается? Пойду и я умирать. Тот танк, что слева был, уже через окоп наш переваливает. Я за ним кинулся вслед. Тут что-то рядом как шарахнуло. Меня подбросило вверх, так что показалось, будто я к небу лечу. Но это так только показалось. А на самом деле, конечно, на землю упал и потерял сознание. Очнулся я от того, что кто-то мне в лицо тычет. Открыл глаза, а надо мной немец стоит и своим сапогом мне тычет прямо в лицо. Я еле поднялся, стою, шатаюсь, в ушах звон и голова как ватная. Немец ткнул меня в спину автоматом и повел к толпе таких же, как я, горемык. Построили нас в колонну по 4 человека и погнали по дороге. Так я оказался в лагере для военнопленных. Тут Николай Иванович, спохватившись, оборвал свой рассказ.
— Что-то мы заговорились, Алексей Павлович.
А дело стоит.
— Давайте, я вам лучше вечерком да расскажу.
Уже поздно вечером Николай Иванович закончил кладку печки, и мы сели с ним пить чай. Мне не терпелось выслушать его дальнейшую историю, а он, как будто забыв свое обещание, спокойно попивал чаек и рассуждал на тему, чего нынче молодежи не хватает, пока я, наконец, сам попросил его продолжить рассказ.